Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Видеопрограмму Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. Принудительная явка с повинной. Есть ли результаты у переговоров в Казани? Зачем чеченским следователям фотографии военных? 3 года трагическим событиям в Армении. Переговоры главы Палестины и президента Азербайджана. Продолжается расследование теракта, который произошел в сентябре прошлого года на рынке города Владикавказ. Следственными органами по данному делу задержано уже более 10 жителей Ингушетии. В некоторых случаях, по словам адвокатов и родственников, причастность задержанного к данному преступлению не очевидна. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 июня в офис правозащитного центра «Мемориал» обратились родственники Хашигульгова Микаила Абукаровича. Микаила задержали месяц назад, 31 мая. В средствах массовой информации данное задержание было представлено как добровольная явка с повинной. Из заявления родных Хашигульгова следует, что до этого случая Микаил в течение длительного времени по первому требованию являлся на допрос в следственные органы. Всякий раз его отпускали. Вот и 31 мая Микаила вызвали на очередной допрос, на который он поехал вместе с отцом. В управлении ФСБ отцу сказали, что задерживают Микаила, а через несколько часов в доме Хашигульговых провели обыск. Ничего противозаконного в ходе обыска обнаружено не было. Микаила доставили в ВВС МВД в городе Владикавказ как подозреваемого в причастности к теракту. Хашигульговы обратились за помощью к адвокату. Через некоторое время адвокат сообщил родным о том, что на Микаила оказывается физическое и моральное давление с целью принудить его дать признательные показания. Родные Микаила убеждены в его невиновности и считают обвинения, предъявленные ему, сфабрикованными. По их словам, вернувшись из армии, Микаил работал на кирпичном заводе, а после болезни матери постоянно ухаживает за ней. Во Владикавказе ни разу не был, да и по республике ездит мало. 8 октября 2010 года, когда в селении Яндари на улице, где живут Хашигульговы, сотрудники спецслужб проводили спецоперацию, Микаил, испугавшись взрывов и стрельбы, убежал из дома. Силовики потребовали от его родителей привести Микаила на допрос. Их требования были выполнены. После допроса Микаила отпустили. Затем была встреча с сотрудниками правоохранительных органов у главы республики Евкурова. Казалось бы, проблема решена. Микаила отпустили домой, не предъявляя ему никаких обвинений. Именно это обстоятельство и вызывает у Хашигульговых недоумение. Почти 9 месяцев молодой человек жил дома, ни от кого не скрывался, со следствием сотрудничал, и вдруг такой резкий поворот событий. В аналогичной ситуации оказался и Сулейман Урусханович Хашигульгов, также задержанный после вызова на допрос. И в этом случае представители власти объявили о добровольной явке с повинной, вопреки утверждениям его родственников, считающих Сулеймана непричастным к противоправным действиям. В отличие от Микаила Хашигульгова, следственные органы Сулейманом Хашигульговым ранее не интересовались, и его арест для родителей оказался полной неожиданностью. Расследованием теракта на рынке Владикавказа занимается следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время работой группы руководит сотрудник Следственного комитета Аркадий Авдеев, назначенный на эту должность не так давно. До этого группу возглавлял следователь по особо важным делам Чапцев. В период его руководства от адвокатов задержанных, проходящих по уголовному делу как подозреваемые, неоднократно поступали жалобы на следователей, препятствовавших адвокатам в допуске к их подзащитным. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
Похищение людей остаются одной из главных проблем Ингушетии. Местная власть, добившись успеха в борьбе с вооруженным подпольем, не в состоянии остановить деятельность так называемых «эскадронов смерти», рассказывает Магомед Тариев.
На этой неделе президент Ингушетии Юнусбек Евкуров дал интервью журналу «Эксперт». Обычное интервью главы региона столичному журналисту. Все, дескать, налаживается, есть перспективы, планы и так далее. Но ответ Евкурова, касающийся Элеза Горчханова, который был похищен 21 марта и найден впоследствии убитым, вызывает особый интерес. Отвечая на вопрос журналиста о причастности Горчханова к деятельности незаконных вооруженных формирований, Юнусбек Евкуров утверждает следующее. Где-то 2 года назад его арестовывали вместе с Гордановым, одним из братьев того Горданова, который возглавлял у боевиков расстрельные группы. Ко мне тогда обратились родители Горчханова. Я дал команду разобраться, и его выпустили. Я сейчас его отцу говорю, мне не надо было тогда его выпускать, идти у вас на поводу. Надо было, чтобы там полностью разобрались, возможно, посадили. Он бы сейчас сидел в тюрьме и был бы жив. Я тогда и сейчас его родителям говорил, вы мне сказки рассказываете, что он не виноват. Сами тогда станьте следователями и выбейте из него всю правду. Сделайте так, чтобы на преступный путь он больше не становился. Евкуров, возможно, сам того не понимая, приоткрывает завесу над страшной тайной. Для человека, попавшего в поле зрения силовиков в Ингушетии, единственный способ избежать последней встречи с каким-нибудь эскадроном смерти – это сесть в тюрьму. Надо полагать, что если бы сотрудники силовых структур располагали доказательствами вины Горчханова, его бы непременно посадили. Доказательств не было, а возможно и быть не могло в силу отсутствия вины. Но молодой человек уже попал в поле зрения эскадронов смерти. Президент, видимо, хорошо понимает, что говорит, когда по-отечески сетует, дескать, тюремные стены спасли бы юношу от смерти. Ни для кого не секрет, что похищают в большинстве своем именно тех, кто, как считают силовики, поддерживает контакты с боевиками, оказывает им ту или иную помощь. Речь идет о так называемом «черном списке». Попасть в него может любой житель республики, имеющий родственников, друзей или соседей, каким-то образом причастных к вооруженному подполью. Донос или неосторожное слово на запретные темы – тоже верный путь к появлению твоей фамилии в списке смертников. Знакомый сотрудник МВД как-то при мне вырвал из рук своего словоохотливого брата телефон со словами «Этот проклятый мобильник убил в республике людей больше, чем ты видел, идиот». Совсем недавно в Европе мне довелось услышать от беженцев уже новые термины – ОД – оперативное дело, и ОПД – оперативно-поисковое дело. Фигурантами подобных дел как раз и становятся люди, подозреваемые в связях с подпольем. Именно в этих папках и начинается путь, который рано или поздно закончится встречей с эскадроном смерти. Беженцы подтверждают высказанный Юнусбеком Евкуровым тезис. Правда, тюрьма все-таки не единственная возможность избежать смерти. Второй способ – это бегство за границу. Успехи Евкурова в борьбе с боевиками очевидны. Многие ждут, что он теперь попытается остановить смертельные рейды в республике. Скорее всего, этим ожиданиям не суждено сбыться. При том, что Кремль явно благоволит главе Ингушетии, ему никто не даст права вмешиваться в дела силовиков. Остается открытым вопрос. Зачем похищают и убивают людей? Эффективность подобных действий сомнительна. Если говорить о последствиях тайной войны, которую ведут эскадроны смерти, то с начала 2000-х, когда конвейер похищений заработал в полную силу, и по сегодняшний день – только одно можно утверждать определенно. Основным выгодополучателем от беззакония силовиков стало подполье. Десятки, а может и сотни ищущих мести новобранцев пополнили его ряды. Симпатии населения, ощущающего себя жертвой, на которую ведут охоту, также явно не на стороне власти и силовых ведомств. Достичь мира в республике, где любой может быть похищен и убит без суда и следствия, невозможно. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Очередная трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении в Казани не принесла сколько-нибудь ощутимых подвижек в процессу регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Можно ли говорить о провале мирного процесса и какие уроки следовало бы извлечь из переговоров в столице Татарстана? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Чудо не произошло. На саммите в Казани не было подписано ни одного документа, который можно было бы расценить как достижение компромиссного соглашения по урегулированию застарелого этнополитического конфликта. По своим результатам трехсторонняя встреча в столице Татарстана выглядела даже скромнее, чем переговоры в Мейндорфе, Астрахани или Сочи. Наверное, на этом обзор можно было бы и закончить, объявив цели саммита недостигнутыми, а сам трехсторонний переговорный формат провальным. Но вокруг казанской встречи есть много важных нюансов, которые заставляют не спешить с окончательными и однозначными вердиктами. Зададимся для начала вопросом, а было ли вообще возможно какое-либо политическое чудо? На каком основании? Многие политики, эксперты и журналисты ожидали прорыва в решении сложнейшей этнополитической головоломки. Интерес к казанской встрече был искусственно подогрет за месяц до ее проведения. Тогда на саммите во французском Давиле три президента стран – посредничающих в урегулировании конфликта, приняли совместное заявление и дали Баку с Ереваном месячный срок для согласования базовых принципов мирного процесса. Но разве это может служить серьезным основанием для неоправданного оптимизма? Аналогичные заявления президенты США, Российской Федерации и Франции принимали в 2009 году в Аквиле, в 2010 году в Мускоке, во время предыдущих саммитов «Большой восьмерки». Не исключено, кстати, что примут еще не одно совместное заявление. Но возникает непраздный вопрос, а какое все это имеет отношение к действительным позициям самих конфликтующих сторон? Зачем совместные заявления принимают Вашингтон, Москва и Париж, понятно. Есть и российское стремление сохранить влияние на Кавказе, и готовность Запада втянуть РФ в конструктивное партнерство, и возможные дипломатические размены. Но к взглядам армянских и азербайджанских дипломатов это прямого отношения не имеет. В канун саммита в Казани в риторике Еревана и Баку не прозвучало ничего нового. Армения и Азербайджан на новом витке исторической спирали повторили свои прежние аргументы. Баку в очередной раз заверил мир в своем стремлении сохранить территориальную целостность и дать широкую автономию Карабаху в составе Азербайджана. А Ереван снова призвал всех уважать выбор карабахских армян. И где здесь, спрашивается, основа для взаимных уступок и компромиссов? Где предпосылки для прорыва? Но это, как говорится, еще полбеды. Многие уважаемые дипломаты и эксперты как будто бы убаюкали себя мыслями о том, что подписание так называемых базовых принципов и в самом деле принесет мир на многострадальную карабахскую землю. Между тем, достаточно лишь беглого взгляда на сами принципы, чтобы понять, в них слишком много внутренних противоречий, которые способны застопорить продвижение к миру. С одной стороны, тезис о территориальной целостности Азербайджана и необходимости деоккупации части его земель. Но с другой стороны, промежуточный статус Карабаха и юридически обязывающий референдум о его окончательном статусе. Теперь представим себе, что весь этот юридический винегрет два президента подписали бы. Дальше начались бы сложные политические интерпретации имеющихся противоречий. Ведь по Конституции Азербайджана референдум нельзя проводить только на части его территории. И это только один из возможных подводных камней. Представим себе, что Саркисян и Алиев договариваются о том, что армянская страна отводит свои войска из оккупированных районов, находящихся за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, НКО. Тут же встают вопросы о дополнительных гарантиях безопасности со стороны Баку, и это требует дополнительного временного лага для обсуждения. Между тем, от заявления к заявлению стран-посредников все эти камни и рифы обходятся так, как будто бы их в природе не существует. Вместо этого Россия, США и Франция давят на Баку и Ереван с одним лишь умыслом, чтобы те быстрее подписали базовые принципы, со всеми их логическими противоречиями. Но ведь это в действительности не продвигает процесс к его финалу. Естественно, к финалу, понимаемому как достижение взаимных уступок и компромиссов. Таким образом, сама надежда на чудо была в значительной степени либо непониманием сути проблемы, либо введением общественности в заблуждение. Впрочем, не исключено, что оба эти мотива в равной степени сработали. Но чудо не должно было быть в принципе, поскольку после подписания базовых принципов пришлось бы начать новый этап детализации общих подходов. Поэтому говорить о том, что в Казани случилась катастрофа, не представляется возможным. Саммит просто продемонстрировал, что завышенные ожидания не идут на пользу мирному процессу. Он также показал, что вместо неоправданных авансов лучше более качественно готовить мирное соглашение и не спешить, ибо спешка нужна только при охоте на блох. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». С известным журналистом, автором множества публикаций о Кавказе Томом Девалом, беседовала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Мы все знаем о том, что вот идут спекуляции, что Михаил Саакашвили может стать премьер-министром. Я бы хотела немного в другом ракурсе об этом поговорить. Михаил Саакашвили до сих пор не сделал никакого заявления. Вот как он видит свое будущее? Он становится премьер-министром или он уходит? Мне интересно, почему он тянет?
Ну, мне кажется, что это достаточно логично, что он тянет. Потому что, когда он примет решение, тогда уже он становится не тем Михаил Саакашвили. Или он будет тот человек, который уходит с политической сцены и становится слабее. Или он, а наоборот, он станет человеком, который станет премьер-министром и будет масса претензий против него. Поэтому он, конечно, принимает решение и тянет.
Но это как-то зависит от внешних факторов?
Конечно, зависит от внешних факторов. Я лично считаю, что это будет будет большое достижение Саакашвили самого, если он может спокойно уйти со сына. Я думаю, что это будет здоровье явление для Грузии. И, конечно, здесь влиятельный фактор – это западных стран, которые, если они более четко так заявят, что возможно под Конституцией принят пост премьер-министра, но мы на этом плохо будем смотреть, так скажем. Конечно, это будет влиять.
И на днях у вас вышел вот этот критичный доклад по Грузии.
Ну, не совсем критичный. Сбалансированный, я надеюсь.
Там вы пишете, что самой влиятельной структурой в стране остается МВД. И некоторые в Грузии поговаривают, что Вано Мирабишвили может претендовать на пост премьер-министра. Вот как вы думаете, насколько это вероятный сценарий и как бы его приняли на Западе?
Как внешний наблюдатель, мне трудно опять судить, но мне кажется, что это не публичный политик, а как бы скорее подкулисная фигура. И я тоже думаю, что это будет нездоровое явление, если он останется таким сильным фигурой в стране. Я думаю, что действительно руками МВД правительство решило большую проблему для Грузии. Это проблема криминальности и ежедневной коррупции. Это, с одной стороны, очень большое достижение для Грузии. А с другой стороны, к сожалению, мне кажется, что уже МВД становится как бы не под отчетом других ветвей власти.
После событий 26 мая мало кто внутри страны стал реально протестовать вот против действий власти. Об этом немного пошумели, но вот прошло уже чуть больше месяца, и об этих событиях по большей части почти никто не вспоминает. Мне интересно ваше видение. Вот как вы думаете, вообще зачем нужно было властям проводить вот такого рода разгон митинга?
Почему так жестоко поступили? Может быть, потому что опять не совсем управляемые силы безопасности, может быть, это одна из причин, а может быть, просто действительно хотели как бы наказать, напугать оппозиции. Если так, это довольно такое советское мышление, это не мышление нового европейского правительства.
Ну, в этой всей истории многие обратили внимание на позицию за рубежом, потому что уже на следующий день после разгона зарубежные послы по большей части оправдали действия властей. Международная медиа практически не освещала эти события. В Европе и Соединенных Штатах как такового и не прозвучали какие-то критичные отзывы.
Я так не бы сказал. Там были действительно призывы, что надо расследовать эти события. Я думаю, что были все-таки критические ноты. Не надо забывать, что сейчас в мире интернета показывали кадры, как полицейские бьют демонстрантов по всему миру. Это любой человек может на эти кадры смотреть. Это, конечно, плохо отражается на Грузии.
Это вроде как совсем не повлияло, да, на Саакашвили. Он этими событиями, кажется, ничего не проиграл на Западе.
Трудно судить, потому что все-таки картина Грузии образуется из очень многих камней, и действительно это будет один камень. Этого заметили, конечно, и в Европе, и в Штатах. И есть впечатление, что Грузия все-таки не такая стабильная, как хотелось бы.
Том, ну вот в вашем докладе вы рассказываете о том, что интерес Грузии к Европейскому Союзу не вполне однозначен, что у грузинского руководства нет твердой позиции, что страна должна стать членом ЕС. Декларации по этому вопросу совсем иные. В чем же там все-таки дело?
Ну, в своем докладе я старался немножко глядеть вперед, какой будет модель Грузии, какое развитие Грузии за ближайшие годы. И я рисовал треугольник. В одном угле я условно называю старую Грузию, это патриотическая православная Грузия. Много древних ценностей, но как модель для 21 века он не очень стойчивый, скажем так. А второй угол – это Сингапур, это идея либертарианцев, как в Грузии открытая экономика, низкие налоги, дерегуляция. А третий угол – это Европейский Союз, где, наоборот, регуляция, твердые законы, институты и демократическая подотчетность. Я думаю, что все-таки Грузия до сих пор вертится в этом треугольнике. Власти, руководство все-таки твердое направление пока не назначил для страны. Говорят о Сингапуре, потом говорят о сближении с Евросоюзом. Но сближение с Евросоюзом не делается дешево. Нужен очень устойчивый, серьезный проект. Пока, к сожалению, этого не вижу.
Давайте попробуем определить положение Грузии за рубежом. Хотя бы возьмем ситуацию с ВТО. Мы все слышали эти заявления, которые делают зарубежные политики, европейские, американские, о том, что Россия, скорее всего, станет членом ВТО до конца этого года. Но все эти заявления делаются при том, что мы до сих пор не видим никакого просвета в том, чтобы Россия, допустим, общем, уступила Грузии по ее принципиальным позициям, да, чтобы Грузия дала свое согласие. Как вы думаете, Америка и Европа собираются пустить Россию в ВТО в обход интересов Грузии в данном случае?
Я не бы сказал. Здесь, конечно, очень тонкая игра. Америка и Европа хотят, чтобы Россия вошла в ВТО. Для них это, может быть, стоит миллиарды двухстороннего бизнеса с Россией. А с другой стороны, не хотят, чтобы просто топтали на Грузию. В таких переговорах все решается только в последний момент. Пока рано, чтобы открыть свои карты в этой игре.
Ну а каковы вообще перспективы того, что Грузия и Россия вдруг договорятся по претензиям?
Я думаю, что все-таки договорятся, потому что цена провала слишком велика.
В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы сказали, что политика Грузии в отношении Северного Кавказа ошибочна. Недавно Грузия признала геноцид черкесов. Мне интересно ваше мнение спустя год. Что это поменяло в отношениях с Россией?
Ну, я уже не помню, что я говорил в прошлом году. Конечно, я думаю, что не все стороны этой политики ошибочны. Я думаю, что то, что граждане Северного Кавказа могут свободно пересечь границу, это положительно. Что касается признания геноцида черкесов, конечно, это выглядит довольно цинично. Здесь один простой пример для меня. Почти параллельно с черкесами депортировали абхазов. Фактически абхазы страдали так же, как черкесы. Но в этой резолюции, естественно, из-за современной политики не упоминается абхазы. Поэтому слишком как бы явен современный политический подтекст этой резолюции.
Если уж мы начали говорить об Абхазии, давайте все-таки продолжим. Да? В этом году у них будут выборы. У вас есть уже какие-либо предположения, кто станет президентом и как это изменит позиции внутри и за рубежом Абхазии?
Нет, у меня нет предположения. Я думаю, что смерть Багапша – это очень печальные новости для Абхазии, потому что этот человек все-таки был фактор сбалансирования внутри Абхазии. И сейчас я боюсь, что будет внутри слишком сильная внутриабхазская политическая борьба, которая не в пользу никого.
С журналистом Томом Деваалом беседовала Олеся Вартанян. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Здание районного суда в ингушском городе Малгобек не только обстреляли из гранатомета, но и пытались взорвать. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Ингушетии. В Дагестане, по уточненным данным, в четверг в результате инцидента со стрельбой погибли 3 человека, один из которых младенец. Обвинения предъявлены сотруднику полиции из Буйнакска. Сегодня завершает работу 33-й Московский международный кинофестиваль. Имена победителей объявит председатель жюри, актриса Джеральдин Чаплин. В столице Северной Ирландии Белфасте в ночь на субботу возобновились беспорядки после так называемого «малого протестантского марша оранжистов». Президент Венесуэлы Уго Чавес планирует сегодня провести встречу с министрами. Она пройдет на Кубе, где Чавес продолжает лечение после операции по удалению злокачественной опухоли. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Однако он должен оставаться в США до завершения судебного разбирательства. Избиратели в Марокко проголосовали вчера на референдуме за новую конституцию, ограничивающую власть короля и наделяющую новыми полномочиями парламент страны. В Гаване в пятницу состоялась первая в истории Кубы встреча развиртуализация пользователей интернет-сервиса Twitter. В ней приняли участие около 50 человек. Иран отверг обвинения в жестоком обращении с двумя американскими туристами, находящимися в заключении по обвинению в шпионаже. Жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер в пятницу подала в высший суд Лос-Анджелеса заявление на развод. В Праге в пятницу одна из улиц названа именем бывшего президента США Рональда Рейгана в знак признания его вклада в падение коммунизма.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. С 1 июля Россия и самопроглашенная Республика Абхазия возобновляют регулярное пассажирское сообщение по железной дороге. Спустя 6,5 лет начинается движение электропоезда по маршруту Адлер-Сухуми. Оно было прервано зимой 2005 года из-за плохого состояния путей. А осенью прошлого года два правительства договорились начать масштабную реконструкцию магистрали. И за 4 месяца удалось полностью заменить старые рельсы и шпалы. Рассказывает из Сухуми Левон Галустян.
Ремонтные работы на абхазской железной дороге еще продолжаются. Российским специалистам осталось привести в порядок объекты связи и энергетики. Кроме этого, предстоит восстановить несколько мостов и других искусственных сооружений. Но их ремонт никак не повлияет на движение составов. Пригородные электрички будут курсировать параллельно, говорит президент компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
Это полноценное восстановление железнодорожной инфраструктуры. Это более 100 километров пути, это около 22 километров станционных путей, это около 100 стрелок уложенных.
Начало движения электропоезда Адлер-Сухум – это только первый этап. Уже в ближайшее время планируется запустить пассажирский поезд, который свяжет столицы России и Абхазии. А после завершения всех ремонтных работ по абхазской железной дороге пойдут грузовые составы. Абхазская сторона собирается использовать восстановленную стальную магистраль для доставки стройматериалов на олимпийские объекты в Сочи, говорит премьер-министр республики Сергей Шамба.
Будут возможности для перевозки грузов. И это, конечно, большое значение будет иметь для экономического развития Абхазии. Я думаю, что олимпийские стройки, которые и олимпийские игры, которые намечаются в Сочи, они также будут нуждаться в этих коммуникациях.
Электричка будет состоять из 4 вагонов. С ростом пассажиропотока их количество планируется увеличить. Дорога из Адлера в Сухум в среднем занимает 4 часа. За проезд пассажирам придется выложить 200 рублей. По замыслу железнодорожников, открытие маршрута разгрузит пропускной пост на российско-абхазской границе и позволит избежать сезонных пробок, говорит вице-премьер России Александр Жуков.
Действительно, очень много людей из России ездят на курорты в Абхазию. И, конечно, открытие железнодорожного движения существенно облегчит им пути, так сказать, продвижения к местам летнего отдыха.
Из России в Абхазию сейчас можно добраться и морем, и по суше. А скоро к этим видам транспорта добавятся и воздушные. Власти двух стран обсуждают возможность открытия Сухумского аэропорта, рассказывает абхазский премьер Сергей Шамба.
И мы уже вот приступили к этой работе, так что и этот вид сообщения тоже в ближайшее время будет задействован.
Станция «Веселая» – это не конечный, но очень важный пункт в маршруте движения электропоезда. Именно здесь расположены таможенные и пограничные терминалы. На обслуживание одного пассажира отведено 3 минуты. В этот норматив должны уложиться и российские пограничники, и таможенники. Сейчас на границе работает 6 кабинок. Для удобства пассажиров их можно будет увеличить. Впрочем, пока в этом нет необходимости. Планируется, что между Адлером и Сухумом будут курсировать 3 пары пригородных поездов в день. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Следователи Чеченской Республики пачками отправляют запросы в Большую Россию, требуя сведений о военных, проходивших службу на территории Чечни во время так называемой контртеррористической операции. Запрашивают списочный состав, адреса места жительства в настоящий момент, места работы и даже личные фотографии. Зачем все это понадобилось чеченским следователям, размышляет писатель Герман Садулаев.
По официальной версии, для расследования уголовных дел. Но для чего в уголовном деле, к примеру, фотографии? Может быть, для того, чтобы потерпевшие и свидетели могли опознать личность подозреваемого или другого свидетеля. Для чего адрес? Может, для того, чтобы вызвать повесткой, организовать получение показаний. Может. Но после убийства Буданова и после покушения на другого офицера, тоже служившего в Чечне, через несколько дней после убийства Буданова и в той же Москве, многим людям кажется, что цели сбора информации о военнослужащих совсем другие. Если говорить прямо, то у многих людей создается впечатление, что информация о лицах, служивших в Чеченской Республике, запрашивается для организации заказных убийств этих самых лиц по мотиву мести за совершенные ими преступления против гражданского населения, а иногда и просто за участие в боевых действиях против чеченцев. Нынешние силовики в Чечне – это зачастую те же самые боевики, и они могут мстить за погибших товарищей. Такие подозрения витают в обществе, и по причине этих подозрений запросы чеченских следователей стали активно обсуждаться и связываться с убийством Буданова и другими случившимися и возможными преступлениями. По мнению официального Грозного, это обычные процессуальные действия в рамках возбужденных уголовных дел и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Такие комментарии, конечно же, ничего не объясняют и никого не успокаивают. Россияне волнуются, но волнения не выльются ни в какие конкретные действия. Похоже, россияне, за исключением разве что футбольных фанатов, способны только на болтовню в интернете. Так называемые русские националисты – полукремлевский проект для контролируемого выпуска пара. Реальных механизмов общественного контроля над органами правопорядка в России нет. Единственная власть в России – это мистер Путин. От мистера Путина чеченские власти имеют полный карт-бланш делать все, что угодно в Чечне и за ее пределами. Поэтому если чеченские следователи, расследуя дела, выходят за рамки своих полномочий, никаких последствий для них не будет. И даже если они передают информацию другим структурам для организации внесудебного и внеправового возмездия, проще говоря, убийств, то и это сойдет с рук. Другое дело, что вызвавшие так много шума запросы следователей совершенно неэффективны в плане получения информации. Получатели запросов стараются на них не отвечать, либо отвечать отписками. Иногда опасаясь, что это какой-то странный метод и что намерения чеченских коллег не вполне согласуются с законом, а чаще просто из лени и безалаберности. Потому, если что и спасет военных от внесудебных расправ, так это тихий саботаж российских правоохранителей. Но если расправа действительно должна состояться, то организаторы преступлений обойдутся без официальных запросов. Нужную информацию купят. Увы, это в России всегда наиболее эффективный способ. Мое личное отношение к происходящему просто. Все должно быть по закону. Уголовные дела должны быть расследованы. Виновные в преступлениях против гражданского населения должны быть установлены и наказаны. Но судом по закону, а не киллером по найму. Иначе стирается грань между преступниками и правосудием. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Петербург.
Уже 3 года прошло после трагических событий 1 марта 2008 года в Армении, в результате которых погибли 10 человек. Специальная следственная служба за это время так и не нашла виновных, хотя сам президент Армении заявил, что начинается новый этап в расследовании и поощряется любая информация, которая может помочь следствию. Рассказывает из Еревана Элина Челенгарян.
После того, как руководитель следственной группы по делу 1 марта Ваган Арутюня сообщил, что специальной следственной службе Армении не удалось установить личности тех полицейских, которые во время событий 1 марта 2008 года стреляли не в воздух, а в горизонтальном направлении, бывший оппозиционный член группы по сбору фактов Андроник Кочерян в беседе с Радио Свобода сказал, что специальная следственная служба Армении, занимающаяся расследованием дела 1 марта, занята имитацией, не ставит перед собой цель что-то раскрыть, а всего лишь тянет время. Появившиеся на сайте YouTube видеокадры под заголовком «Вот так стреляют 1 марта 2008 года» специальная следственная служба начала изучать в прошлом месяце. Выяснилось, что стрелявшие являются сотрудниками полиции, однако опознать их не удалось. Видеокадры не поддаются компьютерной автоматической идентификации. С помощью технических средств, на сегодняшний день имеющихся в распоряжении наших экспертов, сделать это невозможно. На вопрос, удалось ли выяснить, из какого оружия стреляют сотрудники полиции, Ваган Арутюнян ответил, что в видеоролике этого не видно. И для получения ответа на этот вопрос будет назначена экспертиза. С привлечением баллистиков и специалистов по компьютерной технике мы попытаемся выяснить, какие виды оружия используются в этом видеоролике. Ваган Арутюнян сообщил, что в расследовании дела об убийствах 1 марта пока ничего нового не выявлено. Однако, по его словам, специальной следственной службе стало известно, кто размещает на YouTube видеоролики о событиях 1 марта. И вскоре этот человек будет приглашен на допрос. Бывший член группы по сбору фактов Андроник Кочерян сказал, что это показывает, что специальная следственная группа пытается игнорировать даже находящиеся у нее в распоряжении очевидные факты.
Как
можно заявлять, что это невозможно, ведь на этих кадрах есть намного больше информации, конкретное место, время, подразделение, военнослужащие. Они постоянно заявляют, что допросили еще 100 человек, и нет никакого результата. Интересно, зачем вы допрашиваете этих случайных людей? Почему не допрашиваете военнослужащих и командиров тех полицейских подразделений, которые запечатлены на этих кадрах? Потому что сначала они должны объяснить, почему полицейский прицельно стреляет по демонстрантам, а затем должны выяснить, есть ли в результате этих выстрелов последствия пострадавшие. В конечном счете, ведь есть погибшие в результате огнестрельных выстрелов. Напомним, президент Армении Серж Саргсян некоторое время назад распорядился начать новый этап в деле раскрытия виновных в событиях 1 марта. Элина Челенгарян для радио «Свобода».
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас побывал в Азербайджане и провел переговоры с Ильхамом Алиевым. О чем шла речь на закрытых переговорах? Свои версии высказывают эксперты в материале обозревателя азербайджанской службы «Радио Свобода» Зиима Джидли.
На минувшей неделе, 28 июня, глава палестинской автономии Махмуд Аббас совершил визит в Азербайджан, где провел переговоры с глазу на глаз с президентом Ильхамом Алиевым. Как передало потом госагентство «Азертач», на встрече обсуждались вопросы политические, гуманитарные и других сфер двухсторонних отношений. Эксперты в Баку высказывали различные мнения по поводу визита Махмуда Аббаса в столицу Азербайджана. Вот, например, Мубарис Ахмедоулу, глава Центра политических инноваций и технологий, считает, что главной целью визита главы палестинской автономии было именно получение поддержки этого образования в границах 1967 года. Также, по его мнению, Махмуд Аббас будет стараться заполучить пропаганду в свою пользу со стороны Азербайджана на международной арене, добиться открытия посольства в Баку, а также инвестиционных вложений в Палестину.
Возможно, Махмуд Аббас постарается, чтобы Азербайджан стал посредником в палестино-израильских переговорах, потому что имидж Азербайджана для обеих сторон положителен. Ни одна из сторон конфликта не может предъявить Азербайджану какие-либо претензии. Но личный визит Махмуда Аббаса в Азербайджан говорит о том, что есть более серьезные проблемы.
Это мнение эксперта Мубариза Ахмедоглу. Политолог Зардуш Ализадеже считает, что признание Палестины и защита прав палестинцев является делом также и Азербайджана, как и любого другого государства. Если этого не делать, то у Азербайджана не будет никакого морального права требовать от мировой общественности помощи в карабахском урегулировании.
Они в очень трудной ситуации. Если бы у Махмуда Аббаса было время и можно было отложить другие важные дела, то он давно бы прибыл в Азербайджан. Но сейчас они борются не на жизнь, а на смерть. Их стравливают друг на друга, совершают террористические атаки против них, заставляют голодать. В таких условиях это уже большое дело, что Махмуд Аббас находит время, чтобы посетить Азербайджан. А помощь Азербайджана может заключаться в отправке в Палестину продуктов и финансовой помощи. Не исключены и инвестиции в Палестину.
Но Зардуш Ализаде не считает разумным какое-либо посредничество в решении палестинской проблемы. По его мнению, посредничеством могут заниматься крупные государства. Например, США – посредник в данном деле. Но все еще не могут чего-то добиться. Политолог считает, что неправильно оказывать одновременную помощь и агрессору, и жертве этой агрессии. Главный итог визита Аббаса всплыл на поверхность через день после его окончания. Осенью Азербайджан поддержит Палестину на голосовании в ООН о признании автономии как государственного образования. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
29 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию по Грузии. В ней признается право грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. Подобные резолюции Генассамблея ООН принимает уже четвертый год подряд. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Дебаты по резолюции на заседании Генассамблеи продолжались примерно полчаса. Они не носили излишне эмоциональный характер. В прошлом году представитель России попытался сорвать процесс голосования, призвав участников заседания проигнорировать документ. Попытка оказалась тщетной. В этом году подобный призыв содержался в листовках, распространенных в зале заседания незадолго до начала сессии. Постоянный представитель Грузии в ООН Александр Лумая предложил не обращать внимания на подобные декларации, тем более что они, как он сказал, не отражают точку зрения 400 тысяч беженцев, изгнанных из Абхазии и Южной Осетии. Главная цель резолюции, по его словам, это подтвердить право обездоленных людей на возвращение в свои дома и решить их имущественные проблемы, говорит Александр Лумая.
Они мечтают о том дне, когда они сумеют вернуться, чтобы излечить раны и восстановить разрушенное жилье. Они искренне верят, что последовательные призывы международного сообщества принесут свои плоды. И придет день, когда те люди, которые не дают возможности этим мужчинам, женщинам и детям вернуться, будут вынуждены уступить.
Нынешняя резолюция, представленная Лумая, идентична прошлым, которые Генассамблея ООН принимала три последних года. Впервые вопрос о возвращении беженцев был вынесен на обсуждение Генассамблеи за два месяца до августовской войны 2008 года. Тогда речь шла только о праве возвращения беженцев в Абхазию. Документ не был поддержан большинством. 80% стран-членов ООН тогда воздержались во время голосования. После августа 2008 года число сторонников грузинской резолюции увеличилось более чем в три раза. В текст документа добавилось требование о возвращении людей, изгнанных и из Южной Осетии во время войны. Заместитель постоянного представителя России в ООН Александр Панкин назвал четвертую по счету резолюцию откровенной демагогией. Он призвал Грузию смириться с новыми реалиями в регионе, которые не позволяют решать вопросы возвращения беженцев без руководства двух независимых стран. Панкин добавил, что представители Сухуми и Цхим Вали хотели приехать в Нью-Йорк, чтобы принять участие в обсуждении резолюции, но им в очередной раз было отказано в выдаче виз.
Таким образом, совершенно очевидно, что Тбилиси, исходя исключительно из политической конъюнктуры, пытается раздуть гуманитарный сюжет, нисколько не заботясь о судьбах тысяч грузин, абхазов, осетин и граждан других национальностей, пострадавших в результате его близорукой и агрессивной политики.
По мнению Панкина, принятие резолюции затруднит диалог о возвращении беженцев, идущий несколько лет в рамках женевских дискуссий. Этот аргумент поддержала представитель Белоруссии, предложившая участникам заседания воздержаться при голосовании. Таким образом поступили и представители 74 стран-членов ООН. Против резолюции проголосовали 13 членов организации. 57 стран, в том числе США и все страны-члены ЕС, поддержали принятие документа. Среди сторонников резолюции оказалась и Вануату. Она уже поддерживала аналогичный документ в 2009 году. Но в 2010 это островное государство воздержалась от голосования. Среди проголосовавших против резолюции не оказалось и Науру, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии в 2010 году. Представитель Науру никак не зафиксировал свои позиции, не приняв участие в голосовании. Среди тех стран, которые в прошлом году выступили против резолюции, свою позицию изменили Зимбабве, Соломоновые острова и Папуа-Новой Гвинеи. Грузинские политики приветствовали тот факт, что на Генассамблее ООН число противников попыток Тбилиси вернуть беженцев в Абхазию и Южную Осетию неуклонно снижается. А число сторонников, напротив, с каждым годом увеличивается. По этому поводу высказался и один из авторов первой резолюции о возвращении беженцев в Абхазию, бывший постпред Грузии в ООН Ираклий Аласани, ныне находящийся в оппозиции властям.
В 2008 году, когда эта резолюция принималась впервые, было потрачено очень много сил, чтобы в документе был прописан термин «этнические чистки». К сожалению, до конца сохранить эту формулировку в документе не удалось. Но то, что резолюцию каждый год принимают, и то, что с каждым годом у нее появляется все больше сторонников, в будущем пригодится для окончательного решения конфликтов.
Это был Ираклий Аласани. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Двухдневная международная конференция научного общества «Кавказоведов» стартовала в четверг во Владикавказе. Конференция называется «Проблемы Кавказа и современного кавказоведения. Роль внешних и внутренних факторов в развитии региона». Об открытии конференции рассказывает Жанна Тарханова.
Конференцию открыл чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, отметивший, что развитие научного кавказоведения нуждается в новом импульсе. Эксперты из Армении, Грузии, Азербайджана и России обсуждали общественно-политическую ситуацию на Кавказе. Особое внимание уделили политике России, Грузии и Турции в регионе. Одним из аспектов дискуссий стала идея о возможном единении кавказских народов. Однако, по мнению директора Института Кавказа Александра Искандырян, ныне на Кавказе обладает обратный процесс.
Ни Северный Кавказ, ни тем более Кавказ не являются единым регионом. Дело в том, что вот это выражение, к которым мы привыкли из периода, когда мы находились в единой стране, они уже перестают работать. Армения от Дагестана сейчас отличается больше, чем Армения от Греции. Скажем, Азербайджан в политологическом смысле, если говорить, это не Кавказ, а Центральная Азия. Процессы, которые идут в Грузии, с процессами, которые идут в Чечне, можно сравнивать, но только на самом глобальном уровне. Нет Кавказа. Кавказ расползается, он становится частями разных пространств. В нем разные режимы, разные экономики, разные культурные маяки. Когда люди находятся на уровне выработки каких-то моделей своего собственного существования, более широкие модели, они ослабевают. Это довольно естественно. Может быть, мы опять когда-нибудь начнем объединяться. Но для этого нам нужно пройти какой-то путь разъединения.
Говорил директор Института Кавказа Александр Искандырян. В конце прошлого года грузинские власти стали говорить об объединительной роли Тбилиси на Кавказе. В этих целях были предприняты шаги для сближения Грузии и республик Северного Кавказа. В частности, для жителей Северного Кавказа были отменены визы для въезда в страну. Однако подобные шаги Тбилиси вызывают резко отрицательную реакцию у Москвы. Грузинские власти не согласовывают свою северокавказскую стратегию с Россией. По мнению директора Грузинского института исследований национализма и конфликтов Паты Закаришвили, Северный Кавказ не должен быть полем конфронтации. Регион должен стать полем сотрудничества между Россией и Грузией даже в условиях отсутствия дипломатических отношений.
У государства Грузии по своему геостратегическому положению, историческому роли на Кавказе, есть весь потенциал, чтобы быть ключевой фигурой на Кавказе, как миротворец, который мог бы собрать все ресурсы, чтобы на Кавказ начался бы устойчивый долгосрочный мирный процесс. Но потенциал государства Грузии никак не совпадает с желанием грузинских властей сегодняшних, которые идут на конфронтации. Вот они не могут использовать ресурсы Грузии для мира, и они используют несуществующие ресурсы конфронтации и постоянно проигрывают. То есть постоянно контрпродуктивно является поведение грузинских властей, постоянно вмешиваться в северокавказские дела России. А в итоге получается означает еще больше агрессию со стороны России. Вместо того, чтобы признать, что северокавказские проблемы – это и грузинские проблемы тоже, потому что граничащие государства. Это должно происходить с помощью международных организаций, Европейского союза, ОБСЕ. Я думаю, что тогда Россия была более доверительна относительно Грузии.
Говорил директор Грузинского института исследований национализма и конфликтов ПАТА Закаришвили. Российский политолог Андрей Епифанцев не видит в Грузии альтернативного центра притяжения для северокавказских народов.
Я, честно говоря, абсолютно не вижу перспектив для этого. Грузия не сможет по определению это делать, потому что исторические, не знаю, там политические, экономические предпочтения северокавказских народов устремлены к России. У некоторых народов, например, в частности у адыгского народа, отношение к Грузии, оно довольно-таки негативно в общем и целом. Да, связано это с тем, что адыги поддерживают абхазов исторически, генетически. И вот тот подход, который Грузия демонстрировала по отношению как к южным осетинам, так и абхазам, который говорит о том, что вот пока эти нации слабые, да, Грузия с ними относится очень жестко, до жестокости. Как только в дело вступает какая-то сильная сторона, Грузия тут же убегает. Вот на Кавказе, особенно на Северном Кавказе, среди тех же адыгов, и среди чеченцев то же самое, вот такой тип поведения вызывает презрение. Понимаете, и поэтому никогда такое что ли, государство не сможет служить объединяющим фактором. Я думаю, это, скорее всего, проект, который ориентирован на внутреннего потребителя, а на международный, потому что исторически Кавказ никогда не был единый. Объединить это все невозможно.
Так считает российский политолог Андрей Епифанцев. Завтра участники научной конференции продолжат дискуссии уже в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слышали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски «Таньга Йоп».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».